По обычаю же, все, кто появлялся на свет после захода солнца, записывались в книгах на следующий день. Это установил Сергей Бонди. Анекдота не стало. Бог — это больше, чем гармония мира. Бог сотворил человека и ждет от него понимания. Примерно так мы рассуждали с Сергеем Мейном. Капица защищал Ландау. Вернадский писал в защиту репрессированных коллег. Академики защищали Фока. Вспомним хлопоты Сахарова, Лихачева в защиту уволенных, репрессированных. Александров защищал Сахарова. Вернадский требовал восстановить общественный стыд. Вспомним письма к правительству Ивана Петровича Павлова, Владимира Галактионовича Короленко. Они осуждали большевистский террор, требовали прекратить бесчинство чекистов, не боялись выступать. Обостренное чувство справедливости было сильнее страхов. Кроме высокой гражданской позиции существует у каждого, самого обыкновенного человека, позиции души перед другими людьми. Милосердие, жалость, сострадание, любовь — главное. Это то, что отпущено любому человеку. Способность сострадать и прощать помогает оставаться человеком в любых условиях. Сострадание нужно не только несчастным, в нем нуждаются одинокие, обиженные, больные, все, кому не повезло в этой жизни. Сострадать может лишь человек человеку, сердце сердцу. Отец. Дети привыкли, что отец — это человек, который каждое утро куда-то уходит до самого вечера. Он умеет решать задачки, он совершенно не понимает, почему в русском языке так много новых слов. Читает скучные книги без картинок, с цифрами, заставляет пить томатный сок, мыть руки. Жизнь у него незавидная. Приходя домой, включает радио и ужасно долго читает газету. Два раза в месяц ему на работе дают деньги, тогда он приносит конфеты. Есть другие отцы, у одного есть отец вагоновожатый, этот занимается делом. Правда, дети мало задумывались о работе отца. Они усвоили, что следовало поменьше давать о себе знать взрослым, а то они обязательно вмешаются и что-то запретят или испортят. Они плохо понимают детские дела. Сколько их не убеждали, что Деда Мороза надо разрезать и посмотреть, что у него внутри. Есть ли и там подарки? До них не дошло. У них нет игрушек, им, конечно, скучно. Коммунистом я ощутил себя на Ленинградском фронте, когда вступил в партию в январе 1942 года. Положение тогда выглядело безнадежным. Погибнуть предстояло либо от блокадного голода, либо от пуль. Потери в батальоне возрастали с каждым месяцем. Погибну коммунистом в борьбе за правое дело. После войны партийное членство свелось к слушанию пустых докладов, к пропагандам, накачкам в райкомах, соцобязательствам. Все становилось фальшивым, пребывало вранья и несправедливости. А уж выйти из партии было нельзя. Ловушка захлопнулась. Людей отличает от животных труд. Так считают многие. Но ведь трудятся и пчелы, и муравьи, и ласточки, даже рыбы. Строят гнезда, муравейники, плотины, соты. Но что-то отличает. Может, юмор? Откуда мы знаем? Любовь. Возьми лебедей, у них точно есть любовь. Семья. У многих есть семьи. Волки, например. Мы знаем, что умрем. Они тоже знают, уходят умирать куда-то в чащу. Да, это вопрос. Газогенераторные грузовики работали в войну на древесных чурках. Машины называли колобашки. В военторге всю войну имелись единственные духи «Красная Москва». Я, когда стал офицером, рилых батальонной врачихи, была у нас Люда Постнова. «А закусывать чем будем? Есть два сырка плавленных. Это дерьмо. Погоди, ты не выбрасывай, я их на шпаклевку возьму». среди молнии и женщин. Начнем с того, что он был холостяк. Ну, надо же с чего-то начать. Почему мне с этой отнюдь немаловажной черты? Даже не черты, а качество, ибо холостяк Илья Моисеевич был закоренелый, ни разу не нарушивший своей одинокости. Уж сколько мы его сватали, сколько сводничали, какие капканы расставляли ему девицы и вдовицы, милые и очаровательные женщины, ускользал. В самую последнюю минуту. О, нет, он не выпрыгивал из окна, как под колесин, он вовсе не боялся женского пола, не бежал от него. Я бы даже сказал наоборот. Он шел навстречу опасности, у него всегда имелись дамы сердца. Он влюблялся, волочился, ухаживал, он являлся в гости то с одной, то с другой красоткой, был кавалером галантным, хотя несколько ленивым, но исправно провожал, поздравлял, был внимателен и, тем не менее, до венца довести себя не давал. Где-то в какой-то момент все срывалось. И что интересно, что примечательно, ни с одной из отвергнутых претенденток никогда не происходило конфликта. Он умел порывать с женщинами, не обижая, сохраняя самые нежные отношения. Искусство редчайшее, пожалуй, это единственный известный мне феномен. Брошенные им женщины не обижались, не чувствовали себя униженными, не рыдали, не скандалили. Они расставались, я бы сказал, с любовью. В их душе сохранялась благодарность и лучшие воспоминания. Как он достигал этого, не знаю. Это высокое искусство человеческих отношений было органично свойственно всей натуре его, бесконечно деликатной, мягкой. Как это часто бывает, холостяцкому состоянию способствовало то, что благодаря матери было ощущение дома, семьи, не было той одинокой заброшенности, которая отличает холостяцкую закоренелость. И после смерти матери, которую все его друзья любили, которая поддерживала тепло этого гостеприимного дома, все равно дом не опустел. Женщины не меняли стиля этого дома. Они скорее подчинялись, входили в тот потомственный интеллигентный дух, который каким-то образом не улетучивался из этих двух заваленных книгами комнат. Когда-то там стоял рояль, был громоздкий, видно, от прежней просторной квартиры буфет. Стоял еще сервант, середину комнаты занимал дубовый обеденный стол, стулья с высокими кожаными спинками. И вторая, узенькая комната, которая когда-то была, собственно, комнатой Ильи. Там он занимался. Там стоял письменный стол, книжные шкафы и кровать. Потом книги постепенно вытеснили хозяина, и он перешел в столовую, обосновался за обеденным столом. Потом исчез рояль, опять же уступив место книгам, графикам, фотографиям. Внешне с годами мало что менялось вокруг него. Прибывало книг, журналов, прибывало его собственных статей, работ, монографий. Обстановка, удобство, похоже, совершенно не заботили его. Не менялась мебель, не появлялись картины, сервизы. Как висели из детства женские, никому неизвестные портреты, так и довисели они до конца. Все было неизменно. Это не было пренебрежением к быту, и уж ни в коем случае не вызовом. В нем не было богемности, не было аскетизма. Он любил поесть, любил хорошо одеться, но мог питаться в закусочных, в столовых, мог ходить годами в куртке. Он не занимался этим, не придавал этому значения, не тратил на это сил, времени. Быт занимал минимальное место в его жизни. Общительность отчасти заменяла ему дом. Его растаскивали по гостям, по всяким вечеринкам, лекциям, премьерам. Он умудрялся за один вечер бывать в двух-трех домах. Его звали не потому, что он был хороший рассказчик, остроумец. Надо сказать, что в компании он не блистал, не был звездой. Тем не менее, его присутствие всегда становилось заметным. От него исходила уютность. С его приходом атмосфера становилась добрее, благодушней. Вот это чувство милоты, доброжелательства, очевидно, и делали его нужным, приятным в любом обществе, в любой компании.